эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Георгиенко.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Будучи обеспокоенными проблемами, периодически возникающими в церквях, мы некоторое время назад предложили вам вот суждение по этому вопросу. Но так как эта проблема, смены, выбора пресвитера в церкви, чрезвычайно серьезна и болезненна, прошлая беседа получилась, по-моему, слишком такой эмоциональной. Это должно быть вам понятно. Но, думаю, есть резон вернуться к этой теме и попытаться подойти к ней по-деловому, спокойно, что и давайте попытаемся сейчас сделать. Вот я напомню текст, вот, который в качестве заглавного я читал в прошлый раз. Просто мне кажется, он очень убедителен. Я вам предлагаю еще раз его прослушать. Это третья книга Царств, с третьей главы, с 16 стиха. Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали пред ним. И сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так перед царем. И сказал царь: «Это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорит: «Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать». Вот такой текст Священного Писания, если вы помните. Главное то, что родная мать любой ценой будет сохранять жизнь ребенку, в том числе и, как говорится, даже своей жизнью. Она сделает все от нее зависящее, вплоть до смерти, чтобы защитить свое дитя. Нам представляется этот пример наиболее образным в поведении пресвитера. Давайте попытаемся сформулировать основные положения касательно проблемы пресвитера. Я, наверное, вот они будут выглядеть так, вроде бы, в виде отдельных пунктов, и, может быть, даже тезисно, но вот так уже, слушайте, как получится. Церковь – это не просто группа, общество людей, нуждающихся в лидере. Это живой духовный организм, тело Христово. Он функционирует, по крайней мере, так должно быть, строго по духовным законам чистоты и святости. Пастырь, пресвитер – это не начальник, не хозяин, а это верный слуга церкви, тела Христова. И основной задачей пресвитера является поддержание и повышение святости церкви и каждого ее члена, и единство церкви, единство. Организм не может делить сам себя. Организм должен целостно функционировать, и отсечение какой-то части или рассечение пополам не может допустить родная мать, не может допустить пастор. Пастор должен дорожить каждой душой. Он ответственен перед церковью и Богом за общий духовный уровень церкви и за каждого ее члена. Это ответственность перед Богом. У пресвитера не может быть сторонников и противников. У него все должны быть сторонниками. По крайней мере, он должен быть сторонником всем без исключения. В русской церкви осуществляется коллективное, общее служение. Любой член церкви, брат или сестра, имеющий способность и возможность, должен служить церкви. Задача пресвитера – не делать все самому, а умело распределять труд между всеми служителями. В целом церковью руководит не пресвитер, а церковный братский совет, избираемый членским собранием, а не пресвитером. Это повышает ответственность членов церкви и братского совета. Разумный, работающий братский совет охраняет церковь от авторитаризма и тоталитаризма пресвитера и в то же время охраняет пресвитера от возможных нападок со стороны членов церкви. Общее правило. Каждый служитель любого ранга должен выполнять конкретное служение, и только его результаты являются объективным показателем полезности того или иного служителя. Правом и обязанностью церковного совета является освобождение от служения любого неэффективного служителя или тем более, не дай Бог, конечно, наносящего ущерб церкви. Причем это делается чисто по-братски, по-евангельски, совершенно не обидно для освобождаемого, потому что все это делается только для блага церкви. Члены церкви, ее служители, все работают на авторитет пресвитера. Все понимают, равно как и сам пресвитер, ту огромную ответственность и нагрузку, которая лежит на пресвитере. Поэтому все члены церкви работают на его авторитет, то есть на дело церкви. Мы договорились, что у пресвитера никаких иных целей нет и быть не может. Каждый служитель, особенно помощники пресвитера, тщательно стараются подстраховать пресвитера, восполнить его упущения, недосмотр или даже недостатки. Точно так же и пресвитер подстраховывает каждого своего помощника, каждого служителя. Главное, чтобы не страдали интересы церкви и сохранялось взаимное уважение в среде служителей. Почитается анормальным, недостойным карьеризм в любой его форме, подсиживание или подстава другого. Это нечистота, моральная нечистоплотность. Она несовместима с назначением и состоянием служителя. Вносить эту нечистоту в святое тело Христово преступно и смертельно для самого служителя. Никакое желание и никакая способность к служению не могут оправдать такого типа поведения. Вроде бы азбучная истина, а приходится говорить об этом. По-моему, есть необходимость определиться и с понятием «помазанник». Думаю, сегодня оно не имеет силы. Никакого служителя сегодня Бог не помазывает, ну, известным нам способом. Сегодня каждый служитель избирается, в лучшем случае, обществом, то есть церковью, а иногда поставляется кем-то вопреки воле церкви, а иногда им становится ценой раздора в церкви, ценой ее деления или огорчения значительного числа членов. О каком помазании при этом может идти речь? Вот где корень проблемы. Рубят дитя пополам или по частям. Откровенно говоря, не знаю, может ли быть благословенным служение такого служителя. И как поступит с ним Господь в вечности? Встанет вопрос, а как избегать подобной ситуации? Ну, представляется, что это очень просто. Если, конечно, руководствоваться евангельскими принципами. Каждый должен думать о себе, помните, да, скромно, и на первом месте иметь интересы церкви. Предлагать самому себя или настаивать на своей кандидатуре считать недопустимым. Это прерогатива церкви. Это ее неотъемлемое право востребовать того или иного члена церкви на служение ей тем или иным даром, в том или ином качестве. Призываемый церковью на служение в первую очередь должен соответствовать духовным, морально-этическим нормам христианина и данного вида служения. Ну и, конечно, должен обладать способностями нести это служение. Если все же чисто объективно окажется две или более равнозначных кандидатуры, или, это уже, конечно, не дай Бог, в силу необъективности самих членов церкви, в силу всяких семейных, территориальных, дружеских или иных кланов, ни одна кандидатура не набирает абсолютного большинства, то тогда сами кандидаты между собой должны избрать наиболее достойного, и сторонники каждого должны согласиться с выбором своего кандидата. По-моему, это было бы благородно и развязывало бы все проблемы. Если же эти наилучшие, которые должны почитать один другого высшим себя, не в состоянии выбрать из себя, то они все негодны к служению. И церковь должна отказаться от их услуг. Ей следует искать другие кандидатуры. Как понимаете, все эти процедуры должны проходить совершенно мирно, благопристойно, чинно, в страхе Божьем. Ведь решается дело Божие. Мы вторгаемся в тело Христово. Эта операция должна проходить в полнейшей духовной стерильности, святости. Любые элементы нечестности, неискренности, христианской дипломатии, в кавычках есть такая, то есть хитрости, бесчинства, лишают права быть избранным или избирать. Вот такое правило предлагается. Предлагая эти положения, мы не привели ни одной ссылки на Писание, но тем не менее, по-моему, мы нигде не погрешаем ни против буквы, ни против духа Писания. Но чтобы действовать вот по такой логике, вся церковь должна быть воспитана в этом духе. Для каждого члена, для каждой семьи, каждой группы, каждого клана интересы церкви в целом должны быть на первом месте. Все это очень легко осуществимо, если поступать по евангельским принципам. Если же не получается, то без всяких исследований и разборов ясно, нарушаются евангельские нормы. В рассуждениях о пресвитере все же может возникнуть один, ну, в кавычках, теологический вопрос. Отрицание самой демократической процедуры, вот поставление пресвитера, вот которую, на мой взгляд, так можно представить, как демократическую, по крайней мере, иные думают, что это так, для того, чтобы дискредитировать ее. На это следует возразить таким образом, что, как правило, этот довод приводят те, кто очень хочет стать пресвитером. Они ссылаются на Божье призвание, только при этом не могут указать конкретный метод, форму действия этого призвания. Оно остается известным только самому избраннику, который себя избирает. Процедуру поставления пресвитера церковью они квалифицируют не евангельской, то, о чем мы говорили, демократической, в кавычках, конечно, и в худшем смысле этого слова, то есть мирской, по светскому образцу. Но это принципиальное искажение. У нас есть, ну, евангельский пример процедуры избрания. Вот, наверное, давайте даже прочтем. Это книга «Деяния апостолов». Вы уже, наверное, догадываетесь, о чем речь идет. Шестая глава, с первого стиха там идет речь. Читаю. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите, я добавляю, вы выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Вот та нормальная евангельская процедура, которой, как говорится, стоит придерживаться и не дискредитировать ее термином «демократическая демократия», как что-то недопустимое в церкви, говорят о иерархии, говорят о, значит, о такой вертикали, как мы говорим, которая установлена Богом. Это было бы угодно и всему собранию, и Духу Святому. Это такой путь избрания. И говоря еще раз о помазании, значит, сегодня этот акт Бог не осуществляет собственноручно или через пророков, как это было в Ветхом Завете. Поэтому приписывать себе это звание, а почему это выгодно? Потому что оно неприкосновенно. Вот для своей неприкосновенности, значит, так вот ловко приписывает себе звание помазанника и руководствуется тем, что Давид сказал. Но Давид, учтите, он уже был помазанным. Он был помазанным самим Господом через пророка. И при этом сказал, что не подниму руку на помазанника, хотя знал, что тот уже отвержен Богом, но ждал, пока сделает Бог. Вот пример, но почему-то на это мы не смотрим, а вот на то, что он сказал, что не подниму руки, даже при всей негодности. Значит, это очень выгодный такая ширма, выгодный термин для того, чтобы отстаивать опять-таки себя, отстаивать свою неприкосновенность, когда есть в этом нужда. Я имею в виду прикасаться к пресвитеру. Это, конечно, очень плохо. Итак, выберите из среды себя, исполненных Духа Святого и мудрости. Видите, кого нужно выбирать? И угодно было это предложение всему собранию. И вот избрали и поставили перед апостолами, и те, помолившись, возложили на них руки. Совершенно нормальная процедура. Еще один теологический вопрос. Человек, ставший однажды пресвитером, должен им оставаться всегда и пожизненно? Хороший вопрос, да? Думаю, что из логики всех предыдущих рассуждений вытекает. Да, если удовлетворяет церковь. Если же церковь усмотрит более способного, то каждый достойно и охотно должен передать своему, судя по всему, так должно быть, если это пресвитер, любимому брату. У пресвитера нелюбимых, негодных быть не может. Поэтому противиться воле церкви, противиться смене, по логике вещей он не может, если он нормальный пресвитер, если он достойный пресвитер. Значит, он должен это сделать безболезненно и даже поощрять этот акт, учитывая, так сказать, собственную скромность, свою непритязательность и свое послушание воле церкви. Ну, конечно, для того, чтобы жить по высказанным принципам, необходимо, чтобы вся церковь, все ее члены были воспитаны в таком духе, и чтобы эти принципы были закреплены уставом церкви. Тогда сама церковь не допустит того, чтобы с ней обращались недостойно, терзали ее, делили, вводили в грех. А каждый из вас понимает, что все процедуры, которые выполняются вот таким неевангельским путем, они же неминуемо влекут грех. И здесь хочется сказать о том горе, о той ответственности, которая возникает вот при таких неразумных перестановках, при таких неразумных акциях, что все общество, и только очень немногие разумные, трезвые, выдержанные члены церкви, умеют, удается им избежать, они не вовлекаются в это сутяжничество. Как правило, замешивают всю церковь, и путем будем прямо говорить, путем обмана. Потому что, когда человеку говорят на одного хорошо, на другого плохо, такого не бывает. Значит, когда настраивают человека против другого человека, как вы понимаете, прибегают уже ко всяким натяжкам, ко всяким гиперболам, преувеличениям, то есть грешат, грешат. И если уже меня склонили ненавидеть кого-то, уже грех. Достоин он этого или недостоин, но уже мое чувство, вот, а тем более, когда не могут найти общего языка, это трагедия, это вот то деление ребенка пополам. Это может делать только безжалостная, неродная мать. Есть страшное предупреждение, что из вас самих войдут лютые волки. Как вы понимаете, они входят не с волчьим оскалом. Они входят в овечьей одежде. К сожалению, все делается за... Борются, все борются за правоту, борются за чистоту учения, за святость церкви. Вся весь набор красивых, правильных слов, только действия противоречат самой сути. Любой уважающий себя, просто уважающий себя человек, никогда не будет настаивать на себе, никогда не спровоцирует церковь. Он тысячу раз уступит, тысячу раз станет в сторону, но не позволит, чтобы надругались над церковью во имя каких бы там ни было целей. Нет цели столь высокой, которая позволила бы делить церковь. Это самый большой грех. Я еще раз хочу повторить этот тезис, который мы высказали. Это живое тело. Живое тело. Наверное, сегодня очень распространены, многие видели, правда, очень как-то, страшно даже смотреть, когда показывают по телевизору операцию на открытом сердце, когда уже расколота грудь, когда вот оно уже у тебя под руками бьется. Какая осторожность, какая стерильность нужна, какая ответственность. Одно малейшее неосторожное движение – и жизнь уходит. И я хочу еще раз спекульнуть вот этим понятием стерильности. В данном случае речь чисто физическая стерильность. А вот когда мы делаем что-то в церкви, здесь должна быть духовная стерильность. Никакой хитрости, никакого лукавства, никакой нечистоты, никакой грязи нельзя вносить в этот организм. Потому что это не просто мое, ваше, чье-то тело. Это тело Христово, хозяин Христос, глава Христос. Каким же нужно быть безрассудным, каким нужно быть безответственным, чтобы позволять себе вот так манипулировать с телом Христовым? Я думаю, что вот в наших суждениях никаких натяжек нет. Действительно, я понимаю, что это болезненная процедура, но мы ее сами сделали болезненной в силу нашей невоспитанности. Поэтому, поняв строгость, поняв ответственность этой проблемы, я думаю, что мы должны научиться делать эти вещи по Евангелию, по Писанию, не доводя ни себя, ни церковь до греха. Я еще раз хочу подчеркнуть, что в этом духе должны быть воспитаны не только те, об этих и речи быть не может, которые готовят себя или считают себя способными вести церковь, быть пресвитерами. Но вся церковь должна понимать эту проблему, и она не должна вырастить в своей почве, в своем, так сказать, обществе, не должна порождать вот такие личности, которые потом ее же кромсают, ее же делят. То есть церковь должна бодрствовать, церковь в целом должна выращивать здоровых, нормальных, законопослушных, богобоязненных, скромных, готовых действительно служить церкви людей и их поставлять на служение себе, то есть церкви. Вот такая процедура мне видится. Я часто это делаю. Я сознаю, не правоту свою. Это наше мнение. Может быть, кто-то примет это как личное, к себе лично. Просим прощения, но просим и учесть, по крайней мере, задуматься в надежде на то, что вам не повредит вот осмыслить вот эти вот принципы, которые мы постарались изложить, на мой взгляд, уже спокойно. Верую, войди.
Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина». Запись сделана в студии Радио Церкви. Ведущий Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Пусть Господь благословит и сохранит вас. До следующей встречи в эфире.